Доброго дня, дорогие друзья. С вами программа «Есть что сказать». Сегодня в екатеринбургской студии телеканала «Союз» мы принимаем гостей из легендарной и любимой многими, даже теми, кто там никогда не бывал, Марфо-Мариинской обители милосердия. Той самой обители, основанной в Москве святой преподобно-мученицей великой княгини Елисаветы Федоровной. И знаете, я рискну сказать, что именно эти наши гости олицетворяют собой служение Марфы и Марии. Вот Мария, в моем понимании, это настоятельница обители игуменья Елисавета Позднякова. Матушка, здравствуйте.
Здравствуйте.
А Марфа в данной ситуации это директор Елисаветинского православного детского дома Наталья Кулавина. Наталья Юрьевна, добрый день. Но я при этом хочу заметить, что такая вот классификация, она очень условна, потому что и деятельность Натальи Юрьевны совершенно невозможно без сидения у ног Христа, без крепкой молитвы, без связи с Богом. И служение матушки-игумени, наверное, подразумевает не только молитву, но и разного рода деятельность, хозяйственную, социальную, организационную и так далее и тому подобное. Матушка Елисавета, расскажите, пожалуйста, как строится жизнь Марфо-Мариинской обители милосердия? Как сочетаются монашеское служение и социальная работа?
Когда Елизавета Федоровна создавала свою обитель, она как раз задавалась целью сочетать в этой обители два служения Христу. Служение деятельное и служение созерцательное. Это довольно глубокий такой вопрос, о нем можно говорить отдельно, но в итоге Елизавета Федоровна пришла к тому, что смешать эти два служения, наверное, очень сложно, а может быть и невозможно. И она остановилась на такой форме. Она хотела, чтобы сестры, приходящие в Марфо-Мариинскую обитель, сначала трудились как сестры милосердия. Естественно, при этом они жили монашеским уставом, они вместе трудились, вместе молились, у них были общие трапезы, то есть они жили по общежительному монашескому уставу. Но после того, как сестры, уже довольно потрудившиеся, ну, уставали, скажем, от этой работы, или как-то вот возраст их уже подходил, они тогда должны были принимать монашество. То есть монашество и служение милосердия, они все равно были разнесены в понимании великой княгини. Также и сегодня в нашей обители осуществляется социальное служение, и параллельно с ним проходит монашеская жизнь. То есть в обители живут сестры. Сестры делятся на два разряда – монашествующие сестры и сестры милосердия. Монашествующие живут монашеским уставом, а сестры милосердия, они участвуют также в социальных проектах. И помимо сестер милосердия есть различные социальные начинания, в которых трудятся уже просто приглашенные сотрудники. Поэтому вот жизнь обители сегодня разделяется на два таких направления – жизнь монашеская и социальное служение.
Матушка, но наверняка ведь не получается четким образом разделить жизнь сестер монашествующих и жизнь сестер, несущих социальное служение. Наверняка все равно они переплетаются и
у нас нету,
все друг другу помогают.
Да, у нас нету и задачи полностью их разделить. И получается так, что сестры милосердия и монашествующие сестры в принципе живут по одному и тому же уставу. Есть какие-то изменения, какие-то послабления у сестер милосердия, но не больше. То есть они, допустим, на утреннее правило приходят чуть-чуть попозже. Могут уехать в отпуск. Там, на вечернее правило приходят тоже чуть-чуть попозже, чем монашествующие сестры. То есть у них есть некоторые послабления, но в основном они живут с монашествующими сестрами одной жизнью. И более того, эти сестры, они также стремятся к монашеству. И служение милосердия – это как первая ступенечка в их дальнейшем служении.
А вот я прочитала, что у вас есть градация среди сестер милосердия, и как бы первая ступень – это сестры-помощницы. То есть это люди семейные тогда получается, да, которые приходят именно оказывать какую-то помощь?
Да, сестры-помощницы – это женщины-мирянки, которые живут в своих домах со своими семьями. У них есть несколько правил, по которым мы их отбираем. Одно из них – отсутствие детей моложе 18 лет. Другое правило – это благословение, согласие супруга. Вот. И эти женщины в силу разных обстоятельств сегодня они готовы и не могут оставить мир, оставить свои занятия и полностью прийти в монастырь или полностью как-то вот отдаться служению милосердия. Но желание такое у них есть. Стремление жить жизнью более сосредоточенной, жизнью более церковной и служить ближним у них есть. И вот такие женщины приходят к нам в сестричество. Официально по положению о сестрах милосердия они называются сестрами-помощницами, а мы их просто называем сестричеством, сестры-сестричества.
А тогда есть еще испытуемые и крестовые, это все сестры милосердия.
Да, все сестры
а вот об этой градации расскажите, пожалуйста.
Если сестра имеет желание на какое-то время выйти из мира для того, чтобы послужить ближним, но еще пока не знает, готова ли она впоследствии принять монашество и хочет себя таким образом испытать, то она поступает в разряд сестер испытуемых. Она живет в обители, выполняет все послушания как сестра милосердия, и мы на нее смотрим. Через определенное время, если все хорошо, если к ней нет вопросов, то она может быть посвящена по чину, разработанному великой княгиней Елизаветой Федоровной, утвержденному Святейшим Синодом. Она посвящается сестрам милосердия, так называемые крестовые сестры милосердия. Сейчас наши крестовые сестры не носят крестов наперстных, как это было при Елизавете Федоровне, но им в руку дается крест, такой, как вот при монашеском пострижении. Поэтому они называются крестовые.
Матушка, а бывает так, что человек попробовал и сам для себя понял, что это не его? Что вот сестрой-помощницей там смогу быть, а вот дальше это уже не моя мера?
Да, бывает такое. И мне кажется, это как раз сам такой один из важнейших плодов вот этого начинания. Потому что большая беда, когда сестра приходит в монастырь, и уже в постриге понимает, что это не ее. Это большая, это страшная беда. Поэтому чем дольше будет испытание сестры, чем быстрее она поймет, что это не ее, тем лучше. И если впоследствии она останется церковным человеком и будет там, скажем, до конца своих дней сестрой-помощницей, это намного лучше, чем она, придя в монастырь, потом изменит своему обещанию.
То есть вот этот возврат со второй ступеньки, скажем так, на первую, не воспринимается как нечто неправильное со стороны сестры, что она вот не понесла подвига, там чего-то, да, как-то себя пожалела?
Вообще из разряда сестер милосердия возврат, он не воспринимается как-то критически, категорически. Наоборот, сестры милосердия, они имеют право, полное право выйти из монастыря.
Нет, ну бывает право, а бывает общественное мнение, да, это бывают разные вещи.
Вот сегодня как раз Марфмариинская обитель предоставляет такую возможность избежать этого общественного мнения, потому что, когда сестра приходит в монастырь, часто даже на этапе испытания, ну, то есть послушничества, она понимает, что это не ее, и выходит из монастыря. И потом вот то самое общественное мнение, во-первых, и ее собственное мнение, то есть и она сама считает, что она изменила Христу. И это ужасно. Это ужасно. На самом деле она не изменила Христу, потому что она была на испытании, и она поняла, что это не ее, и ушла. Но вот форма сестер милосердия, она как раз помогает избежать вот этой ну, крайности. Она помогает как-то сестрам правильно воспринимать все происходящее.
То есть драматизма в этом нет, есть трезвость.
Никакого драматизма в этом нет.
Спасибо, матушка. Наталья Юрьевна, Елисаветинский детский дом принимает как здоровых ребятишек, так и девочек с синдромом Дауна. И, насколько я понимаю, вы ставите цели не только отогреть этих деток любовью, вниманием, добротой и дать им специализированные занятия, в которых они нуждаются, но вот написано, что в приоритете устройство детей в семью. Насколько это удается реализовать? Устройство детей в семью.
Да, это так. Это первостепенная наша задача, основное наше направление. Мы понимаем, что как бы ребенок благополучно не проживал в детском доме, какой бы прекрасный детский дом не был, ему нужна семья, ему нужна модель семьи. Он должен быть любим только мамой, единственной мамой, желательно и папой. И понимая это, мы хотим, чтобы каждый наш ребеночек был обязательно в семье, рано или поздно. У каждого свое время пребывания у нас в силу каких-то обстоятельств, но мы надеемся, что все наши девочки когда-то будут у себя дома.
А сколько деток у вас сейчас?
Сейчас у нас 17 девочек. Угу. И в основном это уже девочки с синдромом Дауна. Год назад мы приняли девочек с синдромом Дауна. И за это время все девочки обычные, они уже разлетелись по семьям. Осталось только двое здоровеньких девочек.
То есть все-таки менее охотно берут деток с проблемами здоровья?
Трудно сказать. Не совсем так. Просто те девочки, которые были у нас до этого, просто это длительный процесс, это не очень быстро. Нужно найти для конкретного ребенка семью, и это целый труд. И подготовить ребенка в семью, и семью подготовить к этому ребенку. Поэтому это длительный процесс. А они у нас всего год. Хотя есть уже, там у нас одна девочка уже в семье с синдромом Дауна, и сейчас в сентябре мы надеемся, что и вторая воспитанница тоже с синдромом Дауна вернется в свою родную семью. Нашлась ее родная семья и очень хочет ее забрать домой.
Наталья Юрьевна, если можно, ну, конечно, не называя имен и фамилии, а что же это за история «нашлась ее родная семья»? То есть они ее теряли, что ли?
Все детки, которые у нас сейчас есть, они отказники. В роддоме мама, узнав о такой трагедии в семье, да, что вот родился, ну, на их взгляд, да, что родился такой ребеночек, они пугаются.
Врачи, которые бывают, простите, что перебиваю, не молчат и прямо вот убеждают расстаться
Вот из всех наших историй, которые есть у нас, в основном это вот 80% как раз их испугали в лечебном учреждении, так испугали, что они без оглядки написали отказ. А потом жалеют и мучаются там где-то вдали от своих чад и не всегда знают, где они находятся. И вот эта история, которая завершится, надеюсь, в сентябре, из тех, когда родители не знали, где она, скучали, переживали. Это травма семьи, конечно, когда они отказываются от ребенка, им говорят, что он проживет день-два, он не встанет, он не заговорит, зачем вам это нужно. Так как, к сожалению, пока неисправим, пока это не исправилось у нас. И, к сожалению, вот это какая-то система уговаривать бедных мамочек отказаться, пока сохраняется, к сожалению.
Наталья Юрьевна, матушка, у меня к вам вопрос на двоих, очень важный. Нас сейчас слушает огромное число людей. И, может быть, кто-то впервые вот сейчас задумался, а может быть, я могу взять в семью ребеночка, здорового или больного, ну вот в принципе, принять и растить как своего родного. А кто-то, может быть, давно уже эту мысль себе думает. Вот какими качествами должен обладать человек, чтобы стать полноценным приемным родителем, чтобы не было потом трагедий, мы попробовали, у нас не получилось, заберите, пожалуйста, обратно живого человека, который уже один раз пережил предательство взрослых и переживает эту драму во второй раз.
Мне кажется, что нужно говорить о православных семьях и о полных семьях. Потому что маме, приемной маме, предстоит заниматься этим ребенком вплотную. Здоровый этот ребенок или с какими-то особенностями, все равно, даже по правилам специалистов, минимум год мама должна быть рядом с ребенком. Она должна хотя бы отчасти компенсировать то время, когда он был без нее. И вот это ее максимальное внимание необходимо для их потом дальнейшей жизни, их сплочения, взаимопонимания, потому что впереди их ждет целая жизнь. И это очень важный момент. И одинокие женщины, конечно, не всегда имеют такую возможность, потому что им нужно зарабатывать, чтобы содержать и себя, и ребенка. А нанимать няню – это не совсем то. Нужно присутствие конкретно мамы, а не какого-то еще человека. Потому что это их взаимоотношения, впереди трудный возраст и подростковый возраст, и целая жизнь. И все это закладывается в начале. Поэтому мне кажется, что должны быть полные семьи, ну, в идеале, конечно, ну и, безусловно, православные.
Ну, наверное, главным желанием этой семьи должно быть желание сделать счастливым этого ребенка, конкретно этого ребенка, любого ребенка. Потому что часто случаются такие инциденты, когда приходят люди и хотят с помощью ребенка решить какие-то свои личные проблемы. И это очень страшно. Вот такие вещи как раз заканчиваются очень плачевно. Знаем ситуации, когда на пятый день возвращали ребенка, когда мамочка захотела взять ребенка, семья захотела взять ребенка, чтобы излечить от депрессии жену. Так вот, хочется сказать, что, дорогие друзья, если у вас есть депрессия, ребенок вас от нее не излечит. А вот если у вас нет депрессии, скорее всего, он у вас будет. Поэтому, когда мы берем приемного ребенка, мы должны понимать, что мы берем не котенка, не щеночка, который будет молчать, будет нас слушаться, если его отдрессировать. Нет, мы берем личность. Мы берем личность и потом даем как бы обещание, что мы будем идти вот с этой личностью по жизни, что мы будем его любить таким, какой он есть. Как вот своих мы любим, а это очень сложно, это только сказать легко, что вот, ну, я своих люблю, так же я и приемного буду любить. А вот не получается так. У кого-то получается, а у кого-то не получается. Свой ребенок и приемный – это разные дети. И нужно иметь большое сердце, нужно иметь море терпения, море любви, чтобы суметь отогреть этого ребенка и сделать его своим. Он потом станет своим. Вот он станет таким же любимым, но тяжело будет. И когда нам тяжело со своими родными детьми, ну, как-то у нас не возникает никакой мысли куда-то его отдать или что-то с ним такое сделать.
Хотя прибить иногда хочется.
Да, очень даже хочется. Вот. И, ну, как-то мы думаем, что, ну, вот, какой-то у нас неудачный. Обычно мамы имеют обыкновение валить на папу, значит, этот папа у меня такой неудачный, поэтому ребенок весь в отца. Папы, не знаю, может быть, они говорят то же самое про мать. А с приемным ребенком вот начинается катастрофа. Ах, это у него гены, это у него наследственность, вот зря мы вот так вот поспешно поступили, зря мы это взяли, вот это очень страшно. Поэтому брать ребенка можно только в том случае, если мы хотим отдать себя этому ребенку, отдать ему свою любовь, не навязать ему свою любовь, не сделать его таким, как мы хотим. Это не пластилиновая игрушка. Он будет расти, он будет, естественно, его надо воспитывать. Но воспитать, как мы знаем, и по собственным детям может только любовь. И если в нас этой любви нет, то, наверное, лучше приемного ребеночка не брать.
Ну вот мы про плохое поговорили, давайте про хорошее тоже. Есть ведь наверняка и добрые примеры, когда вот ребеночка вы отдали, и потом только радуетесь. Вот они приходят уже с мамой, с папой в обитель, там, не знаю, на службе вы их видите, на праздниках, на многочисленных. Ну вот если можно об этом, может быть, даже конкретное какое-то, конечно, без имен и фамилий.
Ну, у нас вообще есть традиция в доме. Те детки, которые ушли в семью, они приходят к нам в гости раз в год. Мы устраиваем день, называем его праздник осени, потому что это происходит осенью. Это день встречи, когда приходят дети из семей со своими родными семьями, если они ушли к себе домой, да, и приемные семьи приводят наших девочек. И вот этот день встречи, он самый счастливый из праздников в нашем доме, потому что такая радость ну, не только нам их увидеть, хотя мы с ними в течение года и созваниваемся, и в гости к ним ездим, или они к нам, ну так, инкогнито от других деток. А так вот, чтобы встретились все, это вот один день в году. Но самое главное, что им какая радость увидеть друг друга, увидеть нашим деткам, которые сейчас у нас, увидеть своих подруг, которые радостны, счастливы, делятся своим счастьем с ними. И наши девочки, которые сейчас у нас, они понимают, что приемная семья – это не что-то страшное и непонятное, а что-то такое интересное и желаемое. И потом тоже, ну, не только поэтому они загораются, но в том числе, видя пример своих подруг, счастливых, выросших, довольных, они тоже хотят приемную маму и папу.
Вам не приходится после вот такой встречи утешать плачущих девчонок, которые вот у вас остаются, потому что, ну, я по-детски скажу, завидно же. Ну, понятно, что радостно за подружек, но ведь еще и хочется, чтобы вот, а ты вот так же когда-то с мамой, с папой, у тебя их пока нету.
Ну, конечно, это трудно. Сейчас, правда, у нас в доме никого и не осталось, кто бы так оплакивал, потому что никого и не осталось из тех, кто это понимает. Вот. Но они, если они крепко дружат, то иногда семья готова принимать нашу девочку в гости к своей приемной дочке. И они едут в гости или там созваниваются иногда. У нас вот есть летний лагерь при храме Царевича Дмитрия. Они встречаются там летом и тоже очень радуются. Даже наших воспитанников берут, даже тех, кто ушел от нас, они тоже участвуют в этом лагере и там встречаются. Это всегда разные истории, но они вполне радостные и утешительные. Мы только этой радостью и живем. Потому что нам тоже трудно расставаться.
Есть такое смешанное чувство, когда мы отдаем детей, нам очень сложно. Потому что вырастить, ну не вырастить, хотя бы какое-то время пожив с ребенком, мы, конечно, к нему очень сильно привязываемся. Потому что очень много пережито с этим ребенком, очень много пережито за этого ребенка. И он становится нашим собственным. И когда он уходит, в доме наступает, конечно, такой траур. Причем траур не только у детей, дети очень сильно переживают, когда кто-то уходит, но и у нас в том числе. То есть вот от нас уходили некоторые девочки, есть такие дети, которые вот как звездочки, которые вот очень яркие такие. И пережить их уход очень сложно. Но когда потом они приходят с родителями, и вот мне иной раз так хочется вот увидеть какую-то девочку, и вот сейчас она придет. Я прихожу, стою там где-то в сторонке, смотрю, они там играют, потом подходят, здороваются. И вот у меня такое смутное чувство. С одной стороны, я вижу этого нашего ребенка, а с другой стороны, я понимаю, что он уже не наш. Что он уже не наш, и от этого радостно. От этого тоже радостно. Такое очень смешанное чувство. Вот мы его передали, и он сумел стать их ребенком.
Он вполне счастлив там.
Да, и это главный плод. Да. Это очень здорово. Это значит, что родители сделали то, что должны были сделать, приемные родители. То есть этот ребенок, да, вот он тот же, но он уже не наш. Он уже с ними. Он уже на них похож. Часто бывает такое.
Да, и приемные родители присылают нам фотографии часто, там, через недельку, через две. Вы знаете, они вырастают просто на глазах. Через две недели это уже другая девочка.
Но это же не значит, что вы их не докармливали.
Что вы? Скорее наоборот.
Это значит феномен семьи. Семья – это что-то, ну, наверное, меня не поймет, кто не знает, кто никогда с этим не сталкивался, но семья – это волшебство какое-то. Семья – это совсем, это чудо. Вот не так давно мы отдали в семью одну нашу солнечную девочку. Ну, она и вообще на фоне своих сверстников была такая самая смышленая. Вот, очень веселая такая девочка была. Все мы ее очень любили. И вот ее первую взяли в приемную семью. Когда она пришла к нам, ну, недели через две, она ходила, занималась еще с логопедом, там как-то с нашими специалистами, я ее не узнала. Я ее не узнала, потому что она расцвела. С ней, при том, что мы ее очень любили. Мы все ее любили, и она знала, что мы ее любим. Она нас любила.
И нам казалось, что она цветет у нас.
Но семья с ней сделала что-то невероятное. То есть ребенок изменился. Вот эта семья. Вот именно поэтому нельзя детей держать в детском доме. Деткам семья нужна. Какая бы то ни была, но индивидуальная любовь папы и мамы. И эта любовь, она творит чудеса. Вот в прямом смысле этого слова.
Матушка, Наталья Юрьевна, у меня к вам вопрос. Вот знаете, такой даже отчасти он противный, но мне очень важно, чтобы ответ на него прозвучал. Когда даже в эфире нашего канала, с нашей, казалось бы, выцерковленной или хотя бы лояльной к православию аудитории, мы говорим об абортах, у нас здесь такие копья ломаются, у нас здесь такие споры горячие разворачиваются, да? И вот сторонники права женщины быть палачом своих детей, как один из убийственных, казалось бы, так неотразимых аргументов, приводят следующий. Вот посмотрите на брошенных детей и особенно на брошенных детей-инвалидов. Но я вот бывала в этих отделениях милосердия, действительно очень страшно. Там без слез просто и без душевного потрясения оттуда уйти невозможно. И вот что, не лучше было бы, если бы мама просто там, когда он еще ничего там не понимал, значит, да, пока вообще видно не было, вот как бы решила вопрос кардинальным образом, ну и все. А сейчас вот человек мучается, влачит какое-то жалкое существование, которое жизнью не назовешь. Что вы ответите на это, как люди, которые многократно, не просто видели, вы работаете с детками, которые вот, на взгляд наших оппонентов, ну, в общем, лучше бы их и не было вовсе.
Те люди, которые так говорят, ну, на мой взгляд, никогда не общались с этими детьми, никогда их просто не видели. Мы работаем очень плотно с детишками, с различными группами детей с особенностями, не только детишки с синдромом Дауна, у нас есть и детишки с ДЦП, и с разными другими патологиями. И к нам тоже очень приходит много гостей. И часто, когда мы приходим к деткам, не все выдерживают. То есть кто-то плакать начинает, кто-то там уходит куда-то. Говорит, как вы можете? Как вы вообще можете на это смотреть? Они же такие несчастные, они же не живут. Но это неправильно. Мы общаемся с этими детьми, и все вот эти слезы и сопли, они уходят через 2 дня. Потому что ты понимаешь, что эти детки как раз живут. Но они живут немножко другой жизнью. Вот есть человек без руки, да, он, ну вот, родился он без руки, но он живет без этой руки. Ему на самом деле эта рука не нужна, потому что он все умеет делать без этой руки, но она ему не нужна. Вот у меня есть знакомая девочка, она родилась без 2 рук, но она орудует ногами так, что никакие руки ей в принципе не нужны. Когда однажды она ко мне с бабушкой пришла в гости, я как-то немножко переживала, потому что я впервые встречалась с таким человеком. Думаю, как-то надо вот все так сделать, чтобы ей все было удобно. И я взяла шоколадку, на столе была шоколадка, я ее так поломала как-то, вот, чтобы было вот все удобно. Хотя сама не представляла, как она справится с этой шоколадкой. Но когда мы сели с ней за стол, через 5 минут я забыла, что у нее нет рук. Даже, может быть, еще меньше. Она так искусно орудовала своей ножкой, и это было настолько естественно, что я поняла, что ей руки-то, в принципе, без надобности. Точно так же дети-инвалиды. Совершенно точно так же. Допустим, взять ребеночка с ДЦП. Да, он ограничен в своих движениях. Да, у него там могут быть гиперкинезы, такие вот непроизвольные резкие сокращения мышц. У него много чего может быть. Но он никогда не жил другой жизнью. Он счастлив вот в той жизни, в которой он есть. Он привык жить так. Он умеет жить так. И наша задача просто сделать его счастливым, вот таким, какой он есть. Поэтому никаких слез, никаких расстройств таких быть не может. Он хочет жить, он любит жить. Он радуется каждому дню, причем радуется больше и чище, чем мы с вами умеем радоваться. Я вот, когда у меня какие-то сложности, когда у меня какие-то большие проблемы, я все откладываю, иду вот либо к нашим деткам в приют, либо иду куда-нибудь в детский сад и просто общаюсь с этими детьми. И вот эта их чистота, она, конечно, поразительная. Эти детки есть для того, чтобы нас излечивать, чтобы нас возвращать на какой-то правильный путь. Вот ты на них смотришь, они в самом деле какие-то вот такие, как маленькие светлые звездочки, которые нас делают лучше, которые нам помогают. И это все совершенно неправильно, что вот мы такие тут добренькие, пришли и осчастливили этих детей. Да ничего мы их не осчастливили. В лучшем случае наша задача немножечко помочь маме, которая, может быть, осталась одна, и которая большую часть своего времени проводит с ребенком, ну и просто физически устает, очень тяжело это. Вот наша задача помочь. Но не мы делаем счастливыми этих детей. Они нас делают счастливыми. Поэтому тем, кто вот все вот это говорит, я советую просто собраться как-нибудь в выходной день, пойти в какой-нибудь детский дом для детишек с особенностями и вот поволонтерить там недельку, другую. Я думаю, что их отношение к этому очень быстро изменится. Все это пугает только со стороны. Со стороны это страшно. На самом деле в этом я вижу великий промысел Божий, что эти детки есть среди нас. Мне даже страшно представить, что было бы со всеми нами, если бы не было их среди нас. Если бы не было тех, кто трогает наше сердце. Если бы не было тех, кто нуждается в нашей помощи. Ну, сейчас вот именно сегодня на нашем обществе сильнее всего заметно, что тогда, наверное, не смогло бы выжить человечество.
Спасибо, матушка. Наталья Юрьевна.
Даже наши детки, обычные детки, становятся лучше, взрослее намного, когда приехали к нам девочки с солнечным синдромом Дауна. Они выросли на голову сразу, в этот же день.
В интервью матушка говорит, главное, чтобы они их не замучили своей любовью. Вот те которые уже были.
Наши маленькие девочки, которые были, они говорили, что я маленькая, у меня ручка болит. Ну, когда им что-то не хочется, вот, конечно, нужно показать, что ты очень маленький. Но когда приехали солнышки, они же еще меньше на вид. И наши девочки в первый же день стали взрослее. Наша Матроша, которая была самой маленькой у нас в доме, и такой немного все-таки капризулькой в силу того, что она самая младшенькая в доме, она стала приносить им туфельки, помогать им их застегивать, принесла свои куклы и игрушки, отдала все, что у нее было, и стала помощницей. И наши обычные детки стали нам помощниками. Они повзрослели. И это, ну, многого стоит.
Это очень важно. Часто к нам приходят какие-то гости, и, глядя на наших деток, говорят, а можно мы к вам своих детей приведем? Это очень важно. Это очень важно. Очень важно, чтобы этих деток и вообще всех людей с особенностями было побольше на улицах. Вот многие люди, я знаю, излечиваются от депрессии как раз тем, что идут к тем, кому хуже. Они идут к ним и понимают, что не они им помогают, а вот эти люди излечивают их вот от этих вот болезней нашего времени, от этой черствости, от этой ненужности такой. Многие люди, если они не смогли реализоваться там в бизнесе или еще где-то, они считают, что все, жизнь на смарку, карьера не получилась, ничего не получилось, либо наоборот, они настолько заторможенные, что у них уже сил никаких ни на что не остается, в голове одни только циферки крутятся. И вот они идут к этим детям, к этим людям и приобретают второе дыхание. Причем такое сильное второе дыхание, которое, как правило, не кончается. То есть они ходят и получают от этого огромное удовольствие, и силы появляются. Поэтому это очень важно. Очень важно самим общаться с этими детками. Очень важно своих детей, своим детям прививать ответственность за тех, кто рядом с нами, за тех, кому нужна сейчас помощь. То, что иногда говорят, вот как мне помочь? Как вот я бы хотела благотворительностью заняться? Я говорю, ну а что, у вас много денег? Да нет, говорит, денег у меня нет. Вот я потому ничего и не делаю, потому что... Говорю, ну вот слушайте, вот вы сегодня шли вот от метро, вы видели бездомных? Ой, ну не им же помогать. Я говорю, а что? Ну это, конечно, сразу деньги пропьют. Я говорю, вы мне давайте деньги. Говорю, там вот рядом ларек есть, можно зайти купить какую-нибудь булочку, сосиску, там что-то вот такое, чаек и дать им. В самом деле... Да, конечно. Он вам, знаете, как будет благодарен? Да они не берут, мне рассказывали. Говорю, а вы сами-то пробовали? Говорю, это смотря как дать. У меня всегда берут. И очень всегда благодарны. В самом деле. Ну, то есть сейчас уже это развивается, сейчас уже прививается вот эта культура доброделания. Но очень важно, чтобы каждый человек знал, что он может помочь. Если он хочет, он всегда может помочь. Он может помочь перейти дорогу какому-то слабовидящему человеку. Вот у нас живут девочки с тотальной слепотой. И вот мне так радостно, когда они приезжают откуда-то, они сами передвигаются по городу. Приезжают откуда-то, я спрашиваю, ну как съездила? Ой, знаете, меня на переходе трое вызвались переводить, помочь мне перейти. И они прям чуть не поссорились между собой. Это очень радостно, потому что людям хочется делать добрые дела. Потому что, мне кажется, сегодня, как никогда, в обществе нужна вот эта доброта. Нужна теплота, нужна любовь. Людям сегодня только этого не хватает. Так вроде смотришь на человека, он такой успешный, все у него как-то вот хорошо. Начинаешь с ним разговаривать, он рыдать начинает. Он рыдать начинает, потому что люди просто истосковались по этому доброму человеческому отношению, когда тебя воспринимают не за твои заслуги какие-то, не за твои умственные способности, а просто вот по-доброму. Поэтому, мне кажется, нужно... Как вот доктор Гаас говорил, спешить делать добро и смотреть по сторонам. Смотреть по сторонам, кто рядом с нами. И тогда не придется искать себе занятий. Все само собой придет.
Матушка, вот на сайте Синодального отдела по монастырям и монашеству я прочитала ваше интервью. Кстати, вот всем рекомендую. Оно есть также на портале православие.ру. Называется публикация «Монашество – это большой букет из разных цветов, где каждый человек цветок по-своему стремится к Богу». И вот очень глубокие там вопросы и очень искренние ваши ответы. И в частности, меня зацепил вопрос про бэби-боксы, как вы к этому относитесь, и ваш ответ, если можно, воспроизвести в нашем эфире. И да, и нет ли планов открыть при Марфмариинской обители бэби-бокс?
Ну, при Марфмариинской обители нет таких планов, потому что Марфмариинская обитель, она всеми людьми воспринимается как обитель милосердия. Ну, я надеюсь, что всеми. Вот, поэтому, если кому-то хочется отдать нам ребенка, он это сделает и так. Он его принесет, приведет и каким-то образом отдаст.
То есть у вас это и так происходит?
Ну, у нас много таких случаев, когда к нам однажды мы едва догнали маму. Просто в дверях не дали ей уйти, потому что она привела ребенка и ушла. Ну, собралась уходить. Угу. Подождите, а документы? А... Вот, и слава
ну,
Богу.
То есть вы ее не затем возвращали, чтобы порицать и воспитывать, а просто
нет,
вам
конечно.
Надо было какие-то
формальности ну, просто без документов ребенок, это очень
да.
опасно.
Ну,
ребенок
да.
тогда пойдет по этапу, его начнут угу. идентифицировать его личность, это очень неприятная процедура. Угу. Вот, поэтому... Но в итоге эта мама, кстати, потом и забрала ребенка. Вот. Поэтому у нас бэби-боксы, наверное, в обители не планируется. Просто нет такой необходимости. Ну а вообще, я как, может быть, не специалист в этой области, считаю, что бэби-боксы – это идея, это форма, которая имеет место быть. И сегодня, может быть, это актуально, как никогда. Потому что сегодня мы очень часто слышим о том, как матери убивают своих детей. Убивают не потому, что они может быть, если была такая возможность куда-то его отдать, и чтобы этого никто не видел, думаю, она бы это сделала. Некоторые подбрасывают своих детей там, на всякие заправки, угу. еще куда-то там в подъезды. Но часто эти дети, они очень страдают. Они очень страдают от холода. Представляете, вот лежит ребенок, допустим, на ступеньках. Да кто-то шел, не заметил, просто пнул этот кулек. Угу. И, ну, страшно себе представить. Поэтому я считаю, что это хорошая идея. Но могут быть разные мнения.
Наталья Юрьевна.
Я полностью согласна с матушкой.
У нас просто дело в том, что в Екатеринбурге-то как раз бэби-бокс устроен. Я знаю, меня будут опять порицать за произнесение вот этого нерусского словосочетания, но я не знаю, чем заменить окно жизни, так не совсем понятно, но пусть будет окно жизни. Как раз при храме, потому что все медучреждения отказались, и есть же уже два спасенных малыша. Ну, может быть, мамы бы их и не понесли на помойки, и не стали бы засовывать в морозильные камеры, а это я сейчас не теоретизирую, это были такие уголовные дела, вот именно когда мамы так поступали. Да, но во всяком случае, эти детки оказались буквально мгновенно сначала в руках дежурных по храму, потом, значит, тут же приехала скорая помощь. И сейчас, я правда не знаю, что сейчас, но поскольку служба милосердия это все наше местное вот организовала, то, соответственно, и судьбой их как минимум интересовались и как-то в ней участвовали. Ну, я так думаю, что, наверное, такое меньшее зло из всех возможных тоже, конечно, не панацея, да, такая. Ну, нельзя сказать, что это прекрасное благо, и давайте все к этому стремиться.
Конечно, ну, вот, конечно. Я думаю, что и бэби-боксы не решат всей проблемы гибели вот этих несчастных младенцев, уже рожденных, потому что случается всякое. И всякие страшные истории мы знаем. Но если даже вот два младенца во всем городе Екатеринбурге спасены, мне кажется, это большой результат.
И у меня еще вопрос по другим социальным проектам Марфо-Мариинской обители милосердия. И вопрос не праздный, то есть я не просто прошу их перечислить, а еще и сказать, чем наши зрители могли бы здесь помочь. Потому что кризис, например, телеканал «Союз», который существует только на зрительские пожертвования, ощутил на себе вот так капитально. Наверняка и обитель милосердия тоже. Понятно, что Господь все равно управит, и все равно деньги найдутся, но уже как-то труднее. Вот. И поэтому перечислите, пожалуйста, чем еще в социальном плане занимается обитель, и как люди, ну, в первую очередь, живущие в Москве и Подмосковье, могли бы в этом участвовать. Ну и, кстати, и командировочные тоже бывают, ведь такие длительные, которые приедут в Москву надолго и не знают, чем себя занять. Так есть же вот доброе дело.
Да, ну, у нас несколько направлений работы. Основное – это направление работы с детьми. Раньше у нас были здоровые детки, детки с особенностями. Теперь у нас все детки с особенностями, чему я безумно рада. У нас есть медицинский центр «Милосердие», тоже он называется. В этом центре есть несколько отделений. Отделение реабилитации, где детки с 3 до 23 лет проходят реабилитацию, детки с детским церебральным параличом. Угу. Есть отделение паллиативное, выездной службы. В нем работают врачи, медицинские сестры, социальные работники. Очень много добровольцев помогает в этой службе. Они выезжают в семьи с особенными детьми, с детками тяжелыми. Это не онкологические детки, не с онкологическими заболеваниями, а, как правило, с неврологическими, генетическими. Ну, то есть такие долгоболеющие, скажем так, детки, которые с возрастом легче не становится, а становится только тяжелее. И есть у нас еще небольшое отделение Респиса, то есть где детки вот из тех же семей могут оставаться на какое-то время, 4 недели в год, вот наш устав предполагает. То есть иногда с мамами детки остаются, иногда мамы могут куда-то отлучаться, вот, а детки в это время находятся под присмотром врачей и медицинского персонала. Угу. Помимо медицинского центра, у нас также есть центр социальной адаптации для детишек с особенностями. Вот сейчас он у нас выходит на первое место по проблемности, потому что в позапрошлом году правительство Москвы выделило нам здание, угу, для расширения деятельности этого центра. И вот уже 2 года мы бьемся, чтобы отремонтировать это здание, потому что здание очень старое, ну, естественно, не приспособлено совершенно для нужд детей-инвалидов. И вот мы его 2 года уже перестраиваем, переделываем. И сейчас с Божьей помощью выходим на финишную прямую, но, конечно, средств не хватает, и когда все это закончится, мы еще пока не знаем. Вот. Но в любом случае нам можно помогать по-разному вот этому детскому саду. Можно приходить, помогать волонтерами, можно помогать какими-то средствами. Потому что сейчас мы будем как раз закупать именно внутренние ну, предметы внутреннего обустройства, то есть всякие шкафчики, всякие там игрушки. И если у кого-то есть возможность, допустим, купить хотя бы одну какую-то игрушку, можно позвонить к нам в обитель, мы вас свяжем с директором этого центра, вот, и вы сможете сделать для деток что-то очень полезное. Конечно, мы, наверное, с Божьей помощью когда-то это сделаем, но если нас будет больше, то тогда, наверное, это будет быстрее. Вот. Можно просто прийти к нам, если есть свободное время, и заняться уборкой территории, потому что территория достаточно большая, и сейчас мы тоже будем объявлять такой генеральный субботник, чтобы убрать с территории всю сорную траву, весь мусор, и как-то уже начать ее благоустройство. Так как с средствами всегда такая вот напряженная ситуация, мы стараемся все, что мы можем, сделать сами. Делать сами и не тратить на это каких-то средств. Поэтому всех приглашаем с халатиками, с лопатами, с перчатками. И будем вместе делать этот детский садик. Помимо этих проектов у нас также летом функционирует детская дача на подворье в Севастополе. Туда выезжают детки вместе со своими мамами, иногда и папами, и проводят там некоторое время. 2 недели длится смена. И вот с мая по октябрь детки ездят на эту дачу, и пока все счастливы. Вот. Помимо этого, в обители также функционирует проект совместный с православной службой милосердия. Ну, вернее, это даже проект православной службы милосердия, но находится он у нас, поэтому мы как-то очень близко, очень вместе сотрудничаем. Это служба помощи людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эта служба имеет отдельный вход с Ордынки, и вот к ним приходят люди, попавшие в ту или иную трудную ситуацию. Это, как правило, не бездомные, хотя бездомные тоже приходят, но служба не занимается помощью бездомным, и им, как правило, выдаются просто справочники бездомного, где можно покушать, где можно там помыться, побриться и всякие прочие необходимые вещи. Вот, и направляются к тем местам, где занимаются непосредственно помощью бездомным. А всем остальным людям пытаемся как-то помочь, опять же, не деньгами, а именно помочь чем-то реально. То есть если нужны лекарства, то, соответственно, закупить лекарства. Если нужен билет до дома, то билет до дома. Если какие-то сложные случаи, допустим, дорогостоящее лечение ребенка или что-то еще. Таких просьб у нас тоже очень много, они поступают уже на электронную почту. То тогда, опять же, после обработки этой просьбы, она поступает на сайт «Милосердия», где потом собираются денежки. И нужно сказать нашим зрителям большое спасибо за то, что вы жертвуете нам денежки, то, что вы помогаете этим деткам. И я от лица всех мам, всех наших просителей хочу всех вас за это сердечно поблагодарить.
Спасибо вам, матушка Елисавета. Спасибо, Наталья Юрьевна, за то, что вы пришли и столько времени уделили этой беседе. Я думаю, она должна принести какие-то добрые плоды. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.